Всем привет! Вы на подкасте «Выживут только айтишники». С вами, как обычно, я, Никита, и я работаю продакт-менеджером в геймдев-студии.
А я Николай, и я по-прежнему работаю продюсером в геймдев-студии.
Да, сегодня у нас в выпуске мы поговорим об интернете вещей, об умном доме и, собственно, о разработчиках, которые занимаются всеми этими приложениями.
Давай, наверное, начнем с того, на каком этапе вообще сейчас находится умный дом, насколько он умный. И что за такие вещи в интернете?
Вещи в интернете или интернет вещей? Это разные вещи. Ты же не на маркетплейсе заказываешь что-то. Ну, на каком этапе? Точно каждый буквально месяц, даже, наверное, неделю выпускается какое-то новое умное устройство, которое раньше не было достаточно умным, но его делают умным. И делают это совершенно разные компании. Самый такой крупный поставщик умных девайсов, насколько я знаю, это Xiaomi или Xiaomi?
Ну, Xiaomi, да, за счет того, что у них же там куча суббрендов, которые делают всякие разные девайсы, датчики и прочее. Но еще вроде Acara тоже крупный производитель. У них же даже есть коллаборации с Яндексом. Угу. То есть вот эти, там есть какие-то умные устройства Яндекса, которые, по сути, перелицованная Acara. Ну, они там партнерятся.
Ну, у Яндекса, по-моему, и есть поддержка Xiaomi-вских устройств.
Да. Ну, именно я говорю про производителя самого устройства, то, что, да, у Xiaomi очень много всего, Acara, ну, наверное, кто-то еще, но вот это такие два основных бренда, которые на слуху и которые... У них же, опять же, есть там поддержка многих API и куча устройств, и это же все очень удобно, там друг с другом работает, ну, в общем... Да.
Да. Ну, основной прикол Xiaomi, насколько я слышал, что они сами-то не разрабатывают ничего, они просто покупают компании, которые этим занимаются, и подключают их, по сути, к экосистеме. То есть, почему так много суббрендов, и мне все производить под брендом Xiaomi? Да потому что так нельзя, так не получается.
Ну, мне, наверное, можно, почему нельзя?
Ну, у них есть, допустим, эти пылесосы, всякие робороки.
Миджа,
робороки. Есть как-то он там, Дирм, как-то так он называется тоже.
Дирм, это тоже Dream, это да. Xiaomi?
Да.
О, я не знал.
Он, по-моему, так и называется, Xiaomi.
Я просто сейчас как раз выбираю робот-пылесос и там смотрю всякие ролики, и я не знал, что это одно и то же.
Я могу тебе, кстати, посоветовать хороший робот-пылесос.
Тот робот-пылесос, который недавно у тебя нашел запретное кошачье что-то и размазал по всей квартире?
Нет, как раз-таки после вот этой вот ситуации я задумался о покупке более умного пылесоса. Да, ситуация была, конечно, не очень хорошая. Да.
Anyway.
Мне вот кажется, что за последние, ну не знаю, сколько вот лет, по-моему, где-то году в 15-17 был прям бум умных устройств. Все говорили, что вот умный дом, умные устройства, давайте оборудовать.
Тогда же появился вот этот термин интернет вещей, все с ним носились, интернет вещей.
Да, и с тех пор как будто бы не сильно что-то поменялось. Может быть, мы, конечно, к этому всему привыкли, что у нас оказывается все умное, даже вот у меня чайник, я могу нажать кнопку и с телефона там регулировать температуру, которую он держит, сколько он ее держит. Но, по сути, это бесполезно для меня лично.
Ну, да. Да. Я тут с тобой согласен, то, что да, как-то как будто бы какого-то невероятного прогресса, именно качественного, не произошло. То есть количественный прогресс в том смысле, что умным стало все, то есть ты можешь там подключить к Wi-Fi чайник, не знаю, градусник, линейку, открывашку, полотенце, все.
Да,
вот.
Да. И есть там... открывашки, которые считают, сколько ты бутылок открыл винных,
например. Серьезно, я думал, я это придумал только что.
Ну, нет, такое есть. Они считают, есть открывашки, которые там тоже как-то преобразуют, стреляют потом этими крышечками.
Ну, в общем, да, количественно, конечно, прогресс есть огромный, но качественно ничего не изменилось. То есть как там, условно, да, 8 лет назад ты что-то подключал к, там, к телефону или к единой сетке и получал удаленный к этому доступ, и там тебе что-то сообщалось. Ну, по сути, сейчас все работает так же.
Ну да, вот условно, какой был сценарий там 10 лет назад? Показывали видео, где ты встаешь, у тебя автоматически раздвигаются шторы, включается кондиционер, выключается будильник, запускается, там, не знаю, кофемашина и включается свет. Угу. Как бы оно вот с тех пор просто обросло каким-то большим слоем, да, что у тебя не только кофе машина включается, но и чайник можно. Кстати, чайник включить нельзя, прикинь.
Умный?
Да. Там есть все, что угодно, кроме удаленного включения, и на него нельзя завязывать сценарий.
Но это потому, что, наверное, он еще типа недостаточно дорогой, чтобы у него был такой функционал. И
мне кажется, это с безопасностью связано, потому что ты настраиваешь, допустим, сценарий, включаешь, у тебя там нету воды, и он сгорает.
Вот, кстати, безопасность тоже хороший момент, потому что умный дом — это классно, но он же может и ошибиться в какой-то момент. И поэтому и устроить тебе пожар, вот да, ты хороший привел пример с этим чайником.
Насколько он может? Как он? А, ну, это только с чайником, наверное.
Ну, я не знаю, буквально у меня колонка Алиса, она иногда включается и начинает делать что-то из-за телевизора просто. Вот там в телевизоре кто-то сказал, знаешь, там, Клариса, и она такая, типа, что?
И сколько людей сейчас стригерило вот это вот то, что ты сказал?
А я ведь даже не говорил запретное слово,
да? Ты сказал.
Да. Ну, в общем, и это же все очень небезопасно.
В каком-то смысле, да, видимо, поэтому нельзя чайник включить.
Угу.
Еще из того, что может быть не очень безопасно, вот у меня робот-пылесос, он достаточно старый, уже там, не знаю, года 3, наверное. Он постоянно путается в проводах, возит их с собой, но как бы это тоже может вызвать замыкание, и... Насколько я смотрел, новые поколения, они там просто обвешаны датчиками, у них там камеры, какие-то анализаторы, кроме лидара. И они там понимают, что там что-то стоит, здесь что-то лежит, сюда может он заехать, сюда не может, тут приподнялся, да, опустился, да. Почистился.
Там ковер не ковер, там что-то они сейчас могут сушить вот эти свои салфетки, которыми они там трут.
Да, это прикольная
штука. Там целый мир, да.
Но вот тот пылесос, который у меня, он просто такой, типа, я поехал. Можно было бы туда не добавлять датчики, он точно так же бы ездил, бы тыкался просто в препятствие и все пылесосил.
Ну да.
Еще он не запоминает карту. Ну как бы вот...
Города.
Нет, нет, ну это тоже такой минус, да, ты ожидаешь от умного устройства, что оно действительно умный, да, ну как, что мы закладываем в понятие умный, что там есть какая-то обработка чего-то.
Удобство,
хотя бы.
Да, да, там, удобство. Понимание контекста, да, минимального, что там, если тут раньше был стул, то его тут может не быть, но ты проверь, да, там этим лидаром, как бы есть он все еще или нет, ну такие,
да,
штуки.
Да, 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 вот я... В первый раз просканировал карту квартиры, ограничил зоны, куда ему заезжать не нужно. Он такой говорит, хорошо, я запомнил. В следующий раз он просыпается, говорит, типа, о, где я? Это какое-то новое место. И, ну, с этим я устал бороться просто и забил.
У тебя, получается, roguelite пылесос.
Это что такое?
Это сложная шутка про геймдев. Ну, короче, есть такой жанр roguelite, где, да, по сути...
Ты бегаешь по кругу, и каждый раз сначала, но чуть-чуть по-другому.
Да, вот твой пылесос, он вот так живет.
Рогалик же это.
Рогалик, да.
Ты как-то усложнил, я даже забыл,
я
что так это называет.
Сложная шутка про геймдев.
Нет, ну, если ты говоришь roguelite, мне сразу не этот.
Ну, да. Ну, короче, да. А, так, вот. Смотрю дальше.
Да,
вижу,
да, да.
Что? А... То, что мы уже чуть затронули.
Ну, мы это затронули прям конкретно. Еще, наверное, в предыдущих выпусках много об этом общались. Развиваются ИИшки. Вот это, наверное, то, что действительно за последние 10 лет прям сильно выросло. Ассистенты, умные колонки всякие, там Амазоны, Яндекс-станции. Что там еще есть?
Ну, Алекса, Амазон, ты сказал,
да.
Капсула.
Ну, Маруся еще есть.
А это не одно и то же?
Я не знаю.
Я тоже. Ну, в общем.
Я фанат Яндекса, поэтому я как бы не могу уже перейти.
Ну, да, куча голосовых помощников. А, кстати...
Ну, кроме Siri.
Ну, да. У Самсунга же что-то было. А, есть же Картана от Microsoft, или ее уже закрыли. Я не знаю даже, честно говоря.
Да, голосовые ассистенты очень классно прокачались, очень ощутимо, и самое крутое, что можно...
Я просто, когда ты говоришь, голосовые ассистенты классно прокачались, я вспоминаю Siri. И так и хочется, знаешь, типа сказать, я не совсем поняла, что вы сейчас сказали.
Я не могу установить будильник в прошлом.
Да, да. Да, но все другие голосовые ассистенты, кроме Siri, отлично прокачались, да, особенно...
И во взаимодействии с умными устройствами,
да,
тоже.
Да, да.
Вот, это, наверное, тоже один из таких явных признаков развития, что раньше эти умные устройства, просто они типа работали, ты закидываешь сценарий, он как-то работает, а сейчас можно сказать там, а включи-ка то-то, то-то. Я пылесосом управляю только так. Я слышу, что он заработал, я понимаю, что мне не нужно, я кричу, типа, как бы назвать ее? Короче, станция, выключи пылесос. Угу. И она понимает, пылесос возвращается обратно, такой грустный, что он не смог поработать, но и стоит дальше там.
А ты вот реально пользуешься этим, да? Вот, ну, не так просто по приколу, а вот прям по-серьезски.
Да, но пылесосом я пользуюсь голосом. Слушай, у меня в каждой комнате стоит станция специально для этого, чтобы я мог, не напрягаясь, не заходя в телефон, управлять устройствами. Ага. Я меняю цвет лампочек, интенсивность, включаю-выключаю подсветки, изменяю этот показатели скорости вентилятора в этом... очищающим, забыл, как называется. Короче, штука, которая воздух чистит.
Да, я понял.
Очиститель воздуха. Я забыл, как называется очиститель воздуха. Вот. И этим активно пользуюсь, потому что это реально удобно.
Я просто прошлым летом купил умные кондиционеры. Ну, типа, которые тоже можно подключать к Wi-Fi и там через мост прокидывать...
Они такие, мы не хотим работать.
В Яндекс, вот эту всю, ну, типа, в Яндекс умный дом. Вот. И единственные... Я сделал себе там несколько сценариев, все так продумано там, когда я говорю то-то, то-то. Три, по-моему, сценария сделал. И за все лето я использовал их ровно три раза, потому что я их сделал. Думаю, надо же проверить. Я их проверил, это было феерично. Все работало, и больше я к этому не возвращался. Потому что просто удобнее на телефоне нажать одну кнопку.
Какую?
В виджете я вывел эти кондишки на виджет. Одну кнопку просто включил-выключил, все.
Ну, я бы пользовался, я тебе так скажу. Просто у меня кондиционеры не умные.
Ну да.
Но и справедливости ради, я люблю, когда дома примерно 23 градуса, я просто включаю, и они работают. И как бы мне даже не надо ими управлять, потому что они просто охлаждают, и все, зачем? Они же и так умные. То есть там стоит датчик, ты выставляешь 23 градуса. Жарко, он начинает дуть. Он нагрел до нужной температуры или охладил, он перестает работать. То есть это уже как бы оно по дефолту умное.
Да, я просто старовер, и мне нужен свежий воздух. Поэтому я окошки открываю периодически.
Так я тоже. Просто кондиционер не выключай.
Ну, знаешь...
Дальше.
Не буду это парировать.
Нет, я просто хочу сказать, что с технической точки зрения мне вот объяснял как-то мастер-кондиционерщик, что если ты, допустим, уходишь из дома и выключаешь кондиционер, и потом приходишь, включаешь, охлаждается квартира, то это примерно по энергозатратам равно, если бы он работал все время, потому что тебя нет, вся комната очень сильно нагревается, и кондиционеру нужно много и сильно дуть, чтобы эту комнату и все объекты в ней охладить до нужной температуры. А когда он держит температуру, он как бы просто чуть-чуть там поддувает и держит нужную температуру.
Да, это логично, но я не люблю, когда у меня вот так работает кондиционер. Я... Ладно, давай, в общем, хватит, наверное, да, об этом. Поехали дальше. Про то, как у кого работают кондиционеры, смотрите в другом подкасте. Однажды, может быть. Ладно, окей. Так, в общем, появились всякие умные голосовые помощники.
Ну, а знаешь, чего не появилось? Не появилось умной ИИшной техники еще. Не успели до этого технологии дойти.
Да, ну я же дед, поэтому я бы этим не пользовался. Ты в курсе? Тут недавно на выставке показали какую-то ИИ-штучку. Ну, она такая маленькая какая-то штучка. У нее нет экрана, это типа как будто бы мобильный телефон. Ты его, значит, сюда крепишь, у него есть маленький проекторик, и он тебе на поверхность там проецирует что-то.
Это как концепт айфона 2010 года.
Наверное.
Там тю-тю-тю-тю-тю.
Вот, и ты как-то вот этим всем должен управлять. И там, естественно, очень связь крепкая с какой-то нейронкой, потому что ты этим устройством по большей части управляешь голосом, и оно тебя как-то там понимает и что-то там тебе делает. Ну, не то чтобы это устройство вызывает ажиотажа много у людей.
Ну, мне кажется, это не очень удобно. Зачем тебе на шее проекция чего-либо? Да. Клавиатуры, ну, не знаю.
Вот.
Ну, вот это же неудобно. Ты нажимаешь, у тебя оно светится, нужно вот так вот ручки как динозаврикам делать и писать. Да. Ну, очевидно, что это неудобно.
Ну, я к тому
я
веду,
что... Я еще удивлен, что люди перешли на сенсорные телефоны вместо кнопочных, потому что кнопочные тоже были удобными.
Ну, да. Я мог вслепую в кармане набирать смс.
Да, сейчас ты можешь сказать, напиши смс тому-то, тому-то.
Я... Нет. Я не разговариваю с телефонами, я же старовер, поэтому...
Да.
Да. Короче, я к тому, что а нужны ли вообще эти всякие и штуки в устройствах? Ну, например, вдруг стиральная машина сама решит постирать там хлопок не на 30 градусах, а на 60. Я не знаю, это страшно или нет, но а вдруг?
Ну, страшно, потому что у тебя вещь превратится сразу в детскую, и все. Она же сжимается и такая становится маленькая.
Вот откуда берутся детские вещи, да?
Да, да. Я просто один раз постирал что-то не так, что не нужно было, и у меня получился вот такой вот шарфик, типа, ну, такого размера, маленький.
Прикольно. Ну, в общем, да, я не знаю, я бы не пользовался, наверное, сильно, ну, не доверял бы искусственному интеллекту управление своим домом.
А я бы... Ну, смотря насколько доверять, ну, вопрос в стиральной машине, я просто не очень представляю, что туда можно еще добавить. То есть она, там, какой-то режим у нее есть настроенный, что еще туда добавлять умного? Не знаю, запуск по Bluetooth, отображение, сколько там порошка есть,
ну, условно,
износ.
Вот, допустим, чтобы машинка могла анализировать, во-первых, вес вещей, которые ты в нее закидываешь.
Зачем?
Ну, то есть... Ну, чтобы по мере того, как ты закидываешь туда грязные вещи, она такая, типа, угу, там, не знаю, 15 килограмм, это вот как раз там цикл стирки, все, она сама там захлопывает дверцу, насыпает в себя порошок, стирает, сушит, и все. То есть тебе даже вообще не нужно задумываться, что мне там нужно что-то постирать.
А машинка разве сушит? Для этого отдельная есть.
Не, есть машинки с сушилкой.
А-а-а.
Ну, они прям большие, но оно есть. Ну, типа, это не промышленные устройства, это домашние устройства. А-а-а. Ну, сам факт. Вот, например, вот такая функция.
Люди же как-то до этого обходились без этих функций. Просто, как бы, если делать вообще реально все по уму, там же ж нужно разделять вещи по цветам, там, черное, белое.
Вот, она хорошо, она цвета... сама сортирует.
Нет, белое отдельно стирается, цветное отдельно стирается, определенные материалы отдельно. Да, это ты же не можешь взять, понапихать просто, не знаю, 15 килограмм вещей, и у тебя потом все белые будут розовыми.
Какие-то у нас домохозяйские вайбы сегодня просто. Что происходит? Ну, в общем, да, насколько, давай вернемся, насколько бы ты все-таки доверял свой дом искусственному интеллекту? То есть мы как бы обсудили, что вот мало устройств прям таких серьезно на это завязанных.
Я бы не доверил дом, свой дом какому-то умному устройству, но хочется, чтобы, допустим, те же роботы-пылесосы были поумнее. То есть, чтобы они могли там анализировать ситуацию, что происходит. То есть, если он видит, что что-то лежит там, чтобы это он объезжал, не запылесошивал, не заезжал куда не нужно, не жевал провода. То есть, ну, как бы, какой-то базовый и искусственный интеллект мы же можем
сами там пропылесосить. Ну, типа, не критичные штуки, да? Какие-то ты бы вполне доверил.
Ну, такие, да. Ну, а с другой стороны, люди же устанавливают активно электрические эти защиты на трубы. То есть ставят датчики, которые определяют протечку, ставят защиту, ну да, на трубы, и как только протечка обнаружена, все, оно автоматически перекрывается.
Штука. Да, ну вот это классно. Но это искусственный интеллект, это автоматизация.
Да.
Это то, о чем мы с тобой вот с самого начала
говорили.
Да,
да, да. Ну это просто типа посылается сигнал, все, джук.
Угу. Перекрывает. Ну и получается, что до сих пор понятие «умный дом», дом не такой уж и умный все-таки.
Да, дом не такой, сильно не такой уж умный. Ну, больше, да. Он больше автоматизированный, более удобный, но никак не суперумный.
Угу. Мы обсудили умный дом.
Я знаю,
как повысить нам градус обсуждения.
Ну-ка.
Ты, я не знаю, почему ты еще до сих пор этого не сказал, но мало кто знает, что Никита, сколько лет, наверное, 8 назад, ну, у тебя же был свой магазин по продаже, ну, всяких штук для умного дома.
Это было давно.
И это было тогда еще, когда никто не говорил про умный дом, интернет вещей, там, голосовой помощник, да? Вот это же... Когда это было? Расскажи.
Это был не магазин, это была попытка магазина.
Ну, тем не менее.
Ну, а что ты хочешь услышать? Ну, да, был... я собирался заниматься умным домом.
Угу.
Сделал сайт, сделал описание, нашел поставщиков, и к тому моменту, как я собирался заказывать первую партию, я изучил спрос конкретно на эти продукты, на продукты умного дома, как оно все покупается, и понял, что я не готов в такую авантюру вписываться. Хотя продукт был прикольный, это были ребята, которые придумали, ну, наверное, одни из первых устройств, которые не нужно монтировать в дом. То есть изначально все же было как? Оно не было беспроводным или...
А, ну то, не что было... по проводке все нужно, да?
Да, да, да. Там ты должен был раскинуть все это по дому, предусмотреть, сделать это в плане, развести электричество, да. Но все равно это особо никому не было нужно, потому что были более простые какие-то вещи, то есть...
Типа руки и выключатели, да, например?
Да, вот этих да, вещей. Да, да, да. Мы спокойно жили без умных лампочек, ну, да. Это просто прикольно. Я бы не сказал, что это какая-то must-have вещь. Ну, они работают долго. У меня еще ни одна за долгие-долгие годы лампочка цветная не перегорела.
Достойно. Я вообще что хотел спросить?
Давай.
Я как бы... Как
я просто не понял, к чему была подводка к магазину.
К тому, что ты, получается, эксперт в этой области.
Ну, эксперт восьмилетней давности, десятилетней.
Ну, ты можешь вот рассказать, чем, собственно, умный дом отличается от интернета вещей? Правильно, да, интернет вещей, я сказал, да. Забывайся уже.
Ну, по сути, интернет вещей — это то, как какие-то вещи общаются между собой. То есть это не просто взаимодействие и автоматизация какого-то элемента в умном доме.
А, ну то есть интернет вещей — это более глобальное понятие, чем умный дом. Умный дом, ну, это да. Как частный случай интернета вещей.
Ну, по сути, да. Ну, допустим, вот есть умные холодильники, которые могут тебе сообщить, что тебе нужно купить. Он как-то каким-то неведомым для меня, честно говорю, образом анализирует, типа, какие продукты там есть.
Ну, по этим, наверное, по штрих-кодам.
Ну, ты что, как на кассе, типа, когда заносишь холодильник, пик.
Да, он пикает.
Взял, типа, пик, но это же неудобно. Нет, я думаю, что там что-то есть интереснее.
Маленькие эльфы-помощники.
Небольшой офф-топ. Недавно в одном из магазинов у нас увидел такую тему, что есть... весы, где ты вот, ну, берешь что-то, взвешиваешь, подходишь, нажимаешь кнопку, и он тебе выдает штрих-код, чтобы ты мог на кассе пробить.
Так, пока все мне понятно.
Да, а есть весы, где ты ничего не вбиваешь, просто закидываешь в пакетик то, что тебе нужно, идешь, взвешиваешь, и они каким-то образом магическим понимают, что это за продукт, и тебе выдают вот этот вот штрих-код.
Ну, а ты только... Ну, в общем, в одном пакете должен быть одинаковый фрукт. То есть нельзя так насыпать в один пакет груш и яблок, поставить, и он такой, типа, так, груш тут на 400, яблок на 500, и посчитался.
Я не тестировал такие сценарии, но вроде работает нормально.
Ну, интересно. Ну, вот, ну, кстати, вот это прикольная тема.
Да,
не могу сказать, что она сильно упрощает жизнь, потому что вроде как там несложно эти циферки набрать, но...
Нет, тут немножечко в другом поинт, что такое есть, оно уже практикуется, используется и отлаживается, и, вероятно, через какое-то время, или, может быть, уже есть, добавится такая же тема внутрь холодильника, и он будет сам понимать, что там лежит.
Ну,
и вот это вот уже действительно умное устройство, когда тебе не нужно запариваться, не знаю, насчет... Что за продукт, что за срок годности и так далее. Может быть, Amazon что-то придумает. У них же там супер нереально умные технологии в магазинах. То есть ты приходишь, кладешь в тележку, выходишь, у тебя автоматически списываются деньги. Если довести это до уровня того, что ты положил что-то в холодильник, оно считало, что там есть, какой срок годности, и автоматически, не знаю, сообщает. У тебя просрочилось молоко. Заказывает, молоко тебе привозит. Вот это уже... Типа что-то похожее на умный дом и что-то супер такое продвинутое.
А теперь представь ситуацию, ты там один раз купил молоко, просто что-то приготовить, оно у тебя просрочилось, ты обычно его не пьешь, ну то есть оно тебе как бы не нужно. А холодильник, он такой, о, просрочилось молоко, заказал еще, у тебя стоит банка молока, оно опять просрочилось, холодильник такой, о, оно просрочилось, и вот
есть,
тебя разоряет...
Вот в этом есть минусы, то есть оно... Прикольно, когда оно где-то абстрактно на выставке кто-то рассказывает про нужные сценарии, но в жизни часто это не очень-то и применимо.
Так, ну, кстати, ты вот, все-таки я хочу вернуться к теме того, что у тебя был свой магазин.
Да ё-моё,
ну,
я попытаюсь лавировать
грейся
с этого.
Грейся в лучах этой славы. А получается же, что вот когда ты этим занимался, это был такой своеобразный еще дикий запад в плане... API, по которому устройства общались друг с другом.
Конечно, у каждого был свой, и ты не мог сметчить разные устройства. То есть, если ты подсел на одну марку, один бренд, то все, как бы пиши пропало.
Да, а сейчас индустрия двигается в направлении того, что есть несколько API, которые... И разработчики новых устройств стараются поддерживать это API, чтобы можно было... разные устройства от разных производителей на один хаб завязывать, чтобы у тебя все дома это работало четко друг с другом.
Да, это правильно, ты говоришь.
Спасибо.
С одной стороны, это очень удобно, но если посмотреть с другой стороны, часто эти API, они либо не полностью адаптированы, либо не дают доступ к каким-то core-функциям нужным, потому что ну, производителю это просто невыгодно, чтобы у кого-то был полный доступ над его устройством. Зачем ну, это да. нужно? Все стремятся как раз-таки захватить рынок и под себя все подгрести. Ну вот, как мы говорили, у Xiaomi, по-моему, неплохо это получается. У всех там типа лампочки, освежители, увлажнители, пылесосы, фены и так далее, что вместе работает. У меня самого дом составлен с Xiaomi-вской техникой, и она хорошо работает вроде. Ну, кроме пылесоса.
Ну, он
травма у меня психологическая.
С какой-то точки зрения он тоже хорошо отработал.
Да.
Выполнил свою функцию.
Да, да, да. Но грустно, короче, мне. Я возлагал большие надежды на будущее вот этих вот всех умных домов, интернетах вещей и так далее.
Ну, нет, оно все еще будет. Просто всего-то одна ошибка у пылесоса, и ты уже вот так сдаешься. Шин Чан Мин очень хотел вырасти и заниматься чем-нибудь интересным. Чтобы определиться, он достал тетрадь и стал выписывать туда все известные ему профессии и что, по его мнению, в них нужно делать. Когда закончил, стал вычеркивать скучные и слишком сложные. Шин Чан как раз добрался до буквы «П», когда со спины к нему подошел его старший брат. «Что это ты такое пишешь?» «Выбираю, кем хочу стать в будущем». «Дело хорошее», — согласился брат Шин Чан Мина. Вот только у тебя в списке ошибка. Ты написал, что программирование — это просто написание кода. А ведь это совсем неправда. Взять для примера Golang-девелопера. Он разрабатывает ядро, мозги приложения в облачной инфраструктуре. Без них не работали бы высоконагруженные сервисы типа Uber, Tesla, Ozon и Avito. На курсе Kata Academy ты будешь изучать теорию параллельно с практикой и сможешь гарантированно найти работу по специальности. За 9 месяцев ты узнаешь все необходимое, чтобы начать карьеру Go-разработчиком. От базовых взаимодействий с терминалом и функциями до микросервисной архитектуры. Проверкой знаний станет командный проект. Ты получишь опыт работы в группе из 5-6 человек с тимлидом. Он будет давать обратную связь и научит грамотно пользоваться всем стеком, необходимым для разработки. Вложения в свое обучение быстро окупятся. Академия гарантирует трудоустройство на вакансии уровня Junior Plus или Middle сразу после выпуска. Kata Academy предлагает обучение с постоплатой. Это значит, что студент проходит полный курс, устраивается на работу по специальности и только после этого оплачивает обучение. Не нашел работу или отчислили за неуспеваемость – платить не нужно. Эти условия зафиксированы в договоре, как и минимальная зарплата выпускника на старте – 100 тысяч рублей для направлений бэкэнд-разработки и 80 тысяч рублей для направлений по фронтенд. Освоить IT-профессию и зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц может каждый. Главное – решиться и начать обучение. Только в получении знаний мы совершенствуемся и растем над собой. Записывайся на курсы в Kata Academy, инвестируй в свою мудрость и плати только за результат. Ссылка будет в описании подкаста.
Очень классно, что сейчас можно интегрировать разные системы в разные системы, потому что это открывает большие возможности для автоматизации, потому что кто-то специализируется на одном, кто-то на другом, и можно собрать нормальный сетап хотя бы. То есть я бы сказал, что сейчас такое зарождение идет только глобального какого-то умного дома и того вида, к которому мы должны прийти.
Ну, уже стандартизация по большей части. То есть условный дикий запад, знаешь, когда ну, появляется какая-то новая технология, появляется там на заре любых новых технологий, там куча разработчиков, каждый показывает что-то необычное, а потом проходят года, оно как-то стандартизируется, все подуспокаиваются и начинают уже вот
идти
делать
по
более
дорожке,
удобным.
По батуре.
Да. Но, кстати, даже сейчас, ведь если мы затронем тему того, а сложно ли разрабатывать ПО для умных домов, а в целом-то, если мы говорим про поддержку стандартных API, это ну, не сложно, типа не сложнее, чем запрограммировать все что угодно другое. Но, вернее, не запрограммировать, а написать как раз-таки приложение с поддержкой API. Но можно же ведь построить, прям написать свой умный дом, то есть самому собрать хаб, на основе какого-нибудь там Raspberry Pi, я уверен, наверняка это люди делают.
Raspberry Pi.
Какая разница? Почти получилось. Ну, спасибо, да. А, вот, собрать хаб, написать программу свою прям, чтобы как-то это работало, и вот не через стандартный API, а вот через добавление кода подключать устройство.
Ну да, вот эти вот 5 человек, которые смогут это сделать, они молодцы.
Не, ну, наверное, много кто может, просто в этом смысла особо нет. Это вот энтузиасты в основном
делают. Но я думаю, что энтузиасты, которые умеют программировать и собирать Raspberry Pi, они, в принципе, могут и умные устройства эти собрать. Там же ж как, у тебя есть, ну, целые наборы, где ты ставишь датчики, ставишь микропроцессоры, все это программируешь, как тебе нужно. И, по сути, вот эти вот все даже массовые производители, они таким ребятам не нужны, они ими не пользуются.
Ну, да, да.
Это как в фильме про Джобса, где ребята собрались, сделали, типа, пообещали компьютеры, принесли платы. Говорят, мне платы не нужны. Я покупал у вас компьютеры. Людям нужно так, чтобы ты пришел, достал из коробки, оно работало. Как бы... Это не изменилось ни с тех времен, ни со времен с того, как фильм сняли. Люди хотят, чтобы ты вот пришел, включил, и оно работало. Я недавно купил датчики протечки, я не смог разобраться, как они работают, и все, типа, ну, извините.
Ну, ты хотя бы проверил, они просто работают, там, воду их положить, вот что будет происходить?
А непонятно, как их подключать, но это уже другой вопрос. Там есть вещи, которые тоже очень специфичные, и одно без другого не может работать, и с этим нужно прям, ну, разбираться. То есть какой-то хаб нужен, у меня хаба нет, например.
Ну да.
Только станции, и все.
Ну, кстати, какая-то из них может быть хабом вроде.
Да, но я пока не разбирался. DuoMax, по-моему, может.
Окей, что еще такое... Важная тема, мне кажется. И вот это, кстати, лично мне больше интересно с точки зрения умных устройств каких-то. Всякие вот эти медицинские штучки, которые...
Ну, вообще сбор данных, по сути, наверное.
Да, но вот именно сбор данных об организме и там расширение возможностей организма, вот, мне кажется, это более интересно, чем...
Расширение возможностей организма — это уже немного другое. Типа, ты про нейролинк говоришь?
Да.
Ага.
Так, смотри, ты можешь подключиться потом к дому, к своему, и просто даже общаться с ним.
Ты 10 минут назад говорил, что ты не доверил бы пылесосу у тебя дома ездить.
Конечно, но потому что этим пылесосом управлял бы искусственный интеллект. А если этим пылесосом может управлять мой интеллект, то все безопасно получается.
Тут можно поспорить, потому что в чем основная проблема использования искусственного интеллекта дома? Что он может что-то не так понять, принять, какое-то неверное решение и сделать. Но кто говорит, что вот этот механизм управления мыслями будет работать корректно? То есть это же, по сути, как мы производим какие-то волны, они куда-то отправляются, обрабатываются, передаются командой. И я не думаю, что это будет настолько совершенно работать, что ты вот так вот пришел, и все у тебя автоматически работает силой мысли.
Ну, почему нет? Ну, если сейчас можно силой мысли управлять курсором и там печатать.
А кто такое делал?
Ну, вот человек же, которому нейролинк имплантировали, он как бы не мог раньше этого делать, потому что у него не было возможности, а вот с помощью чипа он может силой мысли это делать теперь.
Ну, это прикольно.
Обезьянка во что там... В Pong она играла или во что? Ну, когда ей вживили тоже нейролинк, она в какую-то игру играла. Там первая мартышка, в которую вставили этот чип, она же там в какую-то видеоигру играла, тоже, по-моему, силой мысли или что? Да, кстати.
Интересно, как ей это объяснили, что так можно делать?
Так, может, она просто видела там палочки, шарики и такая...
Но ну, это тоже это очень деликатный вопрос вот про нейролинк. Это уже, наверное, какое-то супердалекое будущее. А, наверное, если вернуться к сбору медицинских данных и показаниям, то вот что действительно облегчило жизнь, так это всякие носимые девайсы для совершенно разных видов спорта. То есть, начиная там от умных часов, которые производят, что Apple, что Samsung, что Xiaomi, они позволяют там трекать пульс, записывать тренировки, давать какие-то, не знаю, подсказки, что ты там в такой зоне находишься, не в такой, с такой скоростью бежишь, у тебя там изменилась длина шага. Вот это уже как-то более по-умному, что ли, звучит. То есть там происходят какие-то действия, собираются данные, они обрабатываются на серваках и выдается тебе в виде четкого, понятного результата, с которым ты можешь работать. То есть ты вряд ли бы сам бы измерял, что у тебя за 3 месяца изменилась длина шага, или ты там что-то начал хромать на правую ногу, а часы такие говорят, ты хромаешь.
Ну, я уже скажу, длину шага я бы точно, конечно же, не изменял. Тут ты прав. Вот. Продолжай. Я должен был это сказать так.
Для всяких операций используют. Ну, то есть там прям в профессиональной медицине, если мы отойдем от обычного использования этих умных устройств, измеряя же суперточно там давление, пульс и так далее с помощью вот этих вот...
Часами?
Нет, просто типа используются умные технологии в медицине. И я думаю, что это, наверное, самое полезное использование вот этих технологий.
Тут, кстати, да, чтобы зафиналить эту тему с умными устройствами для медицины, у нас в каком-то из сезонов был подкаст про современные медицинские устройства. Поэтому поищите, посмотрите. Там вроде было интересно.
Да, наверное.
Кстати, Neural Link мы тоже там обсуждали. Тогда еще это, кстати, было на этапе, когда еще ему не позволили на людях это испытывать.
Да, вот видишь, как быстро развивается все. Умные дома очень маленькими шажками развиваются. Ну, по сути, наверное, как телефоны.
А может быть, мы привыкли на самом деле. Они-то развиваются огромными шагами, а мы просто уже привыкли. Я почему об этом подумал? Вот сейчас какой, 24-й год? Вспомни, в 19-м году, как часто ты вообще заказывал продукты, еду, какие-то вещи, электронику.
Ну, в 19-м году была другая ситуация. Это эпидемия, она как бы повлияла на это все.
Так вот именно. Ну, то есть, смотри, у тебя просто нет такого ощущения, что доставки были всегда. Вот.
Есть.
Вот. А этого не было еще вот в таком в массовом применении всего лишь 5 лет назад. Ну, там даже 4 года назад этого не было. И я веду к тому, что, может быть, мы просто не замечаем, насколько развивается технология. То есть вот нам кажется, что там условно голосовое управление даже телефоном там или условным кондиционером, но оно было всегда, и вообще это несложно, и вообще что такого. Или там умные колонки, да, то, что тоже. Да, это, ну, она тебя просто понимает.
Мне кажется, что уже это просто по закону убывающей полезности все движется. То есть, к примеру, когда появился там, не знаю, первый фен, это был концептуальный скачок, то есть вообще ничего не было, а теперь ты можешь посушить голову.
Ну, было солнце и ветер, да?
Да, да. Ты можешь посушить волосы там дома, и это занимает там не условный час, а быстрее, да? То есть здесь ощутимая разница. А когда ты сначала пользовался пультом, а теперь можешь пользоваться голосом, тут уже как бы это не настолько полезно, как появление устройства. То есть оно постепенно становится все менее-менее значительным, но не менее удобным.
Да, но вот, наверное, самый большой прогресс с момента, когда ты занимался умными домами до настоящего момента, это то, что появилось довольно простое управление сложными сценариями.
Да.
То есть тебе не нужно теперь быть программистом и делать свой хаб на чем, как ты сказал, Raspberry Pi?
Raspberry Pi, да.
Raspberry Pi, вот, да. Суть в том, что ты ставишь приложение в телефоне, тебе там тоже ничего не нужно программировать. Ну, это как все рассказывают. Вот ты говоришь, что ты не смог, кстати, подключить датчики протечки. Я думаю, что ты не старался, потому что...
Ну, насколько... Ну, я не старался. Но у них нет никакого интерфейса, в смысле, никакого. Ну, я не знаю, как их сметчить с телефоном даже.
Ну, там вопрос, они работают через хаб или могут сами по себе работать со своим приложением? У них, скорее всего, есть...
Вот на этом вопросе я остановился.
Да. Ну, вообще, в базе сейчас-то это все выглядит довольно просто. Ты там покупаешь либо устройство, которое может напрямую работать с приложением, либо покупаешь хаб, с которым могут работать все приложения. И ты через, ну вот, реально в мобильном приложении можешь настроить сценарий, что когда ты там приходишь домой, открываешь входную дверь, у тебя включается свет в коридоре, там кофе начинает подогреваться, микроволновка типа открывает дверцу, не знаю, вода в ванной там начинает мылиться, ну, условно. А дверь потом...
Без себя.
Да, а дверь потом сама закрывает себя за тобой. Ну, вот такие штуки, и это просто можно... А, и кондишка начинает дуть твоим там любимым бризом, и начинает играть любимая музыка. а пылесос изображает деятельность. Ну, в общем, ну, вообще, если там 6 лет назад, да, скажи, что вот просто по щелчку пальцев можно сделать вот такую штуку, ну, это впечатляло. А сейчас мы такие уже...
Сколько людей ты знаешь, которые действительно пользуются такими сценариями, вот в реальной жизни?
Я немного знаю таких людей, но тут есть очень важный момент. То, что эта технология же в массовое применение, ну, в массовом сознании недавно появилась, а чтобы сделать умный дом, его нужно спроектировать умным. То есть нельзя просто так сейчас взять, купить на вторичке квартиру и сделать из нее умную. Вернее, можно.
Вообще можно.
Но это, по сути, тебе нужно...
Но это очень костыльно
будет. Снимать, ну, или это костыльно, или тебе нужно снимать все вообще в этой квартире, чуть ли не даже включая пол, делать заново разводку электрики по новой.
Ну, не согласен.
Ну, смотри, там просто еще часть устройств, они умеют работать по воздуху, а часть устройств не умеют работать по воздуху. Вот такие еще есть штуки.
Да, есть, но то, что ты назвал, вот весь сценарий, оно может работать по воздуху все.
Ну, это да, но я тебе в целом, то есть чтобы у тебя прям был вот дом, заточенный под умный дом, у тебя должен быть миллион обычных розеток, миллион интернет-розеток, у тебя должно быть четко выведено все на щиток, у тебя должны стоять дубликаторы чего-то, ну, в общем, это сложная штука. И если делать все по уму, мало того, что это нужно проектировать, оно еще и стоит больших денег. Поэтому, возможно, мы еще вот не видим прям какого-то супермассового применения вот этой штуки, потому что, ну, еще недостаточно прошло время.
Ну, я тут возражу, потому что умный дом умному дому рознь. То есть, если ты прям фанат этого всего дела, супер хочешь все автоматизировать, понятное дело, что ты будешь покупать и технику, которая это все поддерживает, и делать там разводку, делать там умные домофоны, датчики, колонки, микрофоны и так далее. Вот все, что тебе нужно, не знаю, даже для того, чтобы открыть шторы, там нужен специальный карниз, специальный механизм, к нему подводка. Есть эти, которые по воздуху работают, они просто ездят туда-сюда.
Да.
Но у них есть один супер огромный минус. Их нужно обслуживать, то есть нужно менять батарейки, и это нужно делать часто. Когда вот, не знаю, ты месяц попользовался, у тебя сели шторы, как бы это ни звучало, то как бы не хочется брать лестницу, лезть туда и менять батарейки, ну, да. И ты просто забиваешь, наигравшись. Нужно подходить с умом и к самой разработке плана по умному дому, и к бюджету, потому что, ну, если быть реалистами, если тебе очень хочется собрать умный дом, там, не знаю, за 20, 30, 50 тысяч рублей, ты сможешь это сделать, и он будет... не хуже, но это будет не так удобно, как сразу заложенный умный дом в план.
Ну, да. Ну, и в любом случае, все равно это еще как-то сложновато. Вот, несмотря на то, что я сказал, что как все просто, вообще супер, ну, все равно тебе там нужно что-то понимать в приложениях, тебе нужно понимать логику, по крайней мере, вообще.
По сути, написание сценариев — это такое небольшое программирование.
Ну, очень примитивное, но да.
Да, как бы... В моем понимании, да, программирование — это, ну, как набор определенных условий, который будет выполняться там в зависимости от того или другого действия.
Алгоритм, да.
Да, но как бы этот алгоритм, он супер огромный и охватывает очень много аспектов. А в умном доме тебе, да, зашел, не зашел домой?
Или, ну, да,
включить, выключить. Условий. Да. Вот. Очень жалко мне, если честно, разработчиков, которым приходится предусматривать все нюансы при разработке ПО для умного дома.
Почему? Почему тебе вообще жалко разработчиков? Давай, ты же менеджер, и я менеджер, если что.
Потому что...
Их не должно быть жалко.
Нет, мне все-таки жалко ребят, потому что тебе нужно предусматривать... не только чтобы устройство работало само по себе, но и взаимодействие возможное и поддержку возможную всех остальных устройств, которые есть, причем даже не твоих.
Не, ну, так это мы, я даже начал запинаться. Это же, ну, по сути, ты для этого у тебя есть поддержка API, то есть у тебя как раз-таки существуют API, чтобы тебе нужно... Единственное, о чем тебе нужно думать, это о правильной интеграции API. А и получается, что у тебя будут работать все устройства, которые поддерживают это же API. Разве не так?
Да, но, слушай, ты же сколько игр уже сделал, сколько проектов сделал, всегда есть вероятность того, что что-то пойдет не так. Вот ну, ты, сделал, да. ты сделал API, да, не знаю, лампочки, и ну, к ней можно вот обратиться, да, приходит запрос. А если приходит два одновременных запроса, да, от разных хабов, от разных, не знаю, то есть ты включил сценарий, у тебя пылесос сказал, включи лампочку, и, не знаю, ну, станция сказала,
включи лампочку. Защита от дурака, в общем, ты это имеешь в виду?
Ну, не только защита от дурака, то есть предусмотреть все возможные варианты, чтобы оно четенько работало, потому что кому нужно криворабочее оборудование в нештатных ситуациях?
Откровенно говоря, я тут вот смотрел, ну, смотрю, вернее, один техноканал, и блогер, он сам по себе белорус, и он в какой-то момент решил заморочиться по поводу умного дома. У него уже, конечно, была квартира, но он прям решил сделать ее максимально умной. И из того, что он рассказывал, как будто бы это все еще пока работает кривовато. То есть не то, чтобы разработчики прям сильно сидят, головы ломают, а как бы нам так сделать, чтобы это прям беспроблемно работало? Ну, то есть, условно, я уже деталей не помню, но штука в том, что в каком-то, ну, короче, в какой-то из технологий у тебя любое устройство в сети произвольно может выступать как ретранслятор.
Угу.
То есть у тебя, когда большая квартира, да, чтобы... И, допустим, у тебя в одном углу стоит роутер, и он плохо добивает там до... другой части квартиры. И поэтому система сама может себе помогать. То есть, допустим, у тебя вот там стоит роутер, вот тут у тебя вкручено там 5 умных лампочек,
и до последней
а
не
вот
достает.
Там у тебя штора. Ага, ага. Не-не. И вот. И какая-то из этих умных лампочек, она является ретранслятором от ну, роутера и хаба до штор, чтобы точно
сигнал... Вот это прикольно.
Да, это прикольно, но проблема в том, что если в какой-то момент у тебя перестает работать штора, тебе нужно руками проверить каждую из этих 5 лампочек, а какая из них была хабом, ну, точнее, ретранслятором, и почему вдруг она перестала им быть, и теперь штора не слушает команды.
То ну, для этого есть отдельные хабы, которые служат хабами, собственно.
Ну, да, ты можешь, конечно, утыкать всю квартиру хабами, но это кратно тебе увеличивает стоимость, и, может быть, это как-то плохо ложится в логику работы вообще всей системы. Ну, то есть вот
система
такие...
Система действительно работает плохо, я могу точно вот. Сказать. У меня постоянно сыпется сетка, где-то какие-то конфликты адресов, потому что я не пользуюсь хабом, у меня просто на роутер завязаны эти умные устройства, они там хаотично подключаются, отключаются, шлют сигналы, и когда подключается новое устройство, они такие типа, а ты кто такой? У меня такой же адрес. И начинаются проблемы.
Ну вот. Да, так что, наверное, разработчики какие-то заморачиваются, или, может быть, это настолько, кстати, сложно, что вот они даже заморачиваются, а оно все равно... Собака не работает.
Ну, мало что сейчас сделано так, чтобы работать прям супер идеально.
Даже техника Apple, к сожалению.
Техника Apple уже 3 года не обновлялась никак, по сути. Ничего там не происходило. Я думаю, что нам нужно ждать каких-то новых конкурентов для них, чтобы поддать стимула немножечко для развития. Да.
А, все. Я думаю, вдруг для умных домов.
Слушай, ну вот хорошее, кстати, сравнение. Умный дом. И эти Apple Vision Pro новые, которые умные очки. Ну, как бы сам по себе девайс клевый, прикольный, да, там смотрится, можно понатыкать экранов, можно заниматься какими-то там, не знаю, вещами. Здесь у тебя телевизор, здесь ты там, не знаю, зашел, сел в туалет, у тебя тоже там монитор, все дела. Но зачем?
Зачем?
Да, как Нет. бы для всего есть свой разумный предел. Умные дома точно делают нас не умнее, а менее загруженными. Вот.
Ну да, да. Ну, на самом деле, я когда только увидел эти очки, давай уже я чуть-чуть скажу. У меня к ним основная претензия – это то, что ты там все делаешь один. Это же плохо.
Почему?
Ну, потому что хорошо продается, все что угодно продается хорошо, если это можно делать с кем-то. Да. А тут ты сидишь в этих очках на этом диване, и у тебя там, конечно, кинотеатр, игровая комната, что-то еще, но ты там один сидишь. Ну, в общем, поэтому...
Это вот как раз-таки то, к чему стремится Цукерберг со своей метой. Ну, и... Да, но когда он был там на интервью и говорил, типа, смотри, какая крутая фича, и такой, типа, вывалил на стол...
Со своей метой, запрещенной, кстати... террористической организацией. да. на территории.
Да, Российской Федерации. Ну, это же метаверс, как бы это...
Со своей метаверс, ну, уже неплохо, да.
Да, метаверс
ну,
это...
Да, но у него это тоже, короче, кринжово происходит. А, окей, подытожим. Умные дома. А...
Да, умные дома определенно делают нашу жизнь лучше, но не настолько хорошо, как могли бы. Я думаю... что когда искусственный интеллект и все вот эти вот новомодные приколы с нейросетками дойдут и до устройств, нам будет что уже посмотреть поинтереснее. Сейчас устройств много, но как будто рынок замедлился и стагнирует, работает больше на количество, а не на качество.
Ну да, потому что особо пока по качеству непонятно. Ты правильно сказал, там, ну, кажется, что единственное направление, в котором можно развиваться, это нейронки. А нейронки — это пока дорого, сложно и нужен интернет. Поэтому, да, будем посмотреть, как необычная фраза, да, какая.
На этом, я думаю, можно закончить. С вами сегодня были ваши неизменные ведущие. Это Николай.
И Никита.
Ну, спасибо, представил мне. Вот, да, мы обсудили сегодня умные дома, интернет вещей, немножечко затронули тему разработки ПО для этого всего. Надеюсь, было интересно. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на все там YouTube-каналы, Apple Music и так далее.
Как долго.
Да. Всем пока, спасибо.
Пока.